Ну что же, спасибо прежде всего вам за то, что вы пришли. Спасибо университету за то, что нам позволили в этих стенах организовать эту встречу. И кроме того, конечно же, я благодарен еще и епархии, Екатеринбургской епархии, которая пригласила меня сюда. У нас с вами действительно будет цикл встреч. Не одна и та же тема будет повторяться каждый раз. Сегодня я бы хотел коснуться вопроса вера и знания, то есть основы, скажем так, религиозной гносеологии. Завтра я сейчас вам свою программу рассказываю, и я готов ее откорректировать по вашей просьбе. Ну вот, скажем, как мне представлялось бы, о чем имело бы смысл еще поговорить. Завтра я бы хотел просто продемонстрировать вам некоторую технику богословского анализа Библии на примере первой главы книги «Бытия», знаменитый «Шестоднев», рассказ о творении мира, что за ним стоит. Затем, я думаю, «Творение мира и грехопадение». Вот это, наверное, тема завтрашней встречи. В четверг разговор, очевидно, пойдет о православии и протестантизме, какие есть точки расхождения между нами. А пятницу и субботу мы посвятим, может быть, самой важной и самой сложной теме. Речь будет идти о христианстве и оккультизме. И здесь, очевидно, две темы будут, о которых я хотел бы специально говорить. С одной стороны, это Агни-йога Рерихов. По сути дела, учение Рерихов стало сегодня государственной религией в России. Рериховские центры получают мощные и субсидии государственные. Вводится изучение Агни-йоги в программы школ и вузов. И вот о том, действительно ли Агни-йога Рерихов есть некоторое развитие христианства, действительно ли это вероучение, которое проповедует веротерпимость и объединение лучшего, что есть в разных религиях, или же это на самом деле одна из обычных сект. Вот об этом мы будем говорить. И кроме того, немножко мне бы хотелось вообще дать, может быть, некоторый экскурс по истории религии, такой, скажем так, православный взгляд на историю религии, и прежде всего коснуться вопросов соотношения христианства и буддизма. Почему эти две последние темы так важны? Ну вот, название нашего цикла лекций, оно не случайно. «Православие как неизвестная религия». Дело в том, что в России сегодня обычный русский человек, русский интеллигент, он имеет возможность лучше узнать любую другую религию, чем православие. С одной стороны, в этом сказывается прошлое 70-летие государственного атеизма, разрыва всех духовных традиций. С другой стороны, в этом сказывается, конечно же, и некоторая изломанность просто всего церковного организма. Действительно, сегодня мы с вами, я имею в виду православную церковь, похоже на человека, на которого напали разбойники, его жестоко избили, переломали им руки и ноги. Вот сейчас мы еле-еле научились ходить на костылях, а от нас требует вальс танцевать. Почему вы так красиво там, понимаете, активно не проповедуете, как это делают иностранные миссионеры? Ну, честно сказать, мы еще инвалиды. Вот, мы еще долго эти раны будем залечивать и зализывать. Но с другой стороны, и поступать так, как поступают иностранные миссионеры, которые пользуются вот такой естественной сейчас слабостью русской церкви, для того, чтобы добить православие в России, добить то, что не успели добить атеисты, мне кажется, это находится вне рамок христианской элементарной этики. И, в общем, сегодня, ну, вы знаете, наверное, что язык богословия, язык религии всегда давал тот язык, который был понятен всему народу, всему обществу. Это было понятно людям любого класса, любого уровня образования. Евангелие слышали и князья, и академики, и простые крестьяне. И каждый слышал свое, и что-то общее вместе они слышали. Но вот сегодня таким общим языком, скажем так, духовным, ну, жаргоном, если хотите, на котором начинает говорить русское общество, становится уже не язык христианского богословия, а язык оккультной мысли. Спроси кого-нибудь из вас, многие ли в этом зале смогут дать мне определение слова «благодать», ключевого слова Библии, или слова «искупление», рассказать всерьез, что такое покаяние? Вряд ли. А спроси вас, что такое карма? На 5 напишите контрольную работу. Про астрал какой-нибудь, про фахат и так далее. Это все знают. Про нирвану. Я вчера сделал элементарный опрос в университете. Я попросил аудиторию, просто попросил, перечислить 10 заповедей. Ведущие учебные заведения страны. Московский государственный университет. Ни один человек не смог назвать первую заповедь. Те самые знаменитые 10 заповедей, о которых мы все заявляем, что это общечеловеческие заповеди, мы все по ним живем и так далее. Сегодня вечером мы будем отмечать праздник Рождества Божьей Матери. Родилась Мария, которая станет Матерью Христа. Это то событие, которое разделяет Ветхий Завет и Новый Завет. Два этапа человеческой истории. Это пограничный праздник. Не случайно церковный Новый год с этого праздника и начинается. Церковный цикл годичных праздников. Но слушайте, а мы с вами по какую границу, по какую сторону этой границы находимся? Граница Ветхого и Нового Завета. Если сегодня русский человек даже 10 заповедей, заповедей Моисея, заповедей Ветхого Завета не знает и не исполняет. Да? Ведь подумайте, первая заповедь. Слушай, Израиль. Да не будет у тебя других богов, я один Бог твой. Сегодня что? Мы действительно исповедуем единого Бога. Мы не кланяемся идолам. Мы готовы действительно сказать, нет-нет, дорогие, мы Будде, Кришне, каким-то духом тьмы, мы не будем поклоняться. Этой решимости нет. Если мы даже возьмем последние 6 заповедей, которые являются действительно общечеловеческими, не убий, не укради и так далее, мы что, по ним сегодня живем? Элементарная заповедь «не убий». А в России сегодня на одного рождающегося ребенка приходится 3 ребенка, убитых матерями в чреве своем. Россия залита кровью убитых детей. А мы говорим, да нет, у нас сейчас возрождение, небо над нами очистится. Не очистится. Кровь детей убитых вопиет к Богу. Так вот, я боюсь, что мы с вами на самом деле отброшены в эпоху язычества. И нам с вами надо еще дорасти до того, чтобы и Библию хотя бы в начале, ее в начатке, ее в Ветхом Завете принять. А уж затем дорасти до полноты Евангелия. И уж тем более, еще сложнее принять полноту православия, которая действительно сложна, и ее владеть, войти в нее очень непросто. Вот это те соображения, по которым я счел возможным назвать, дать вот своему курсу бесед, циклу бесед, такое печальное название «Православие как неизвестная религия». В России это сегодня неизвестная религия. Ну а теперь, если позволите, я непосредственно перейду уже к теме нашей сегодняшней беседы. Значит, в какой форме мы с вами будем общаться? Первый час, может быть, даже полтора, говорить буду я. Да. Ну, а затем, сколько сможете усидеть в этом зале, вот, сколько у меня хватит сил, сколько у вас хватит терпения, вот, столько я буду готов отвечать на ваши вопросы. Учитывая, что я назвал темы, которые будут у нас впереди, я это поэтому попрошу как бы задумываться о том, какие вопросы вы будете задавать, чтобы они максимально имели отношение к той теме, на которой мы говорим сегодня. И еще одно предупреждение. Я не священник, я диакон. Значит, поэтому, пожалуйста, как бы имейте в виду, вот я на самом деле, как вам сказать, я книжник. Вот. Ну и помните, в Евангелии какое слово рядом с этим словом обычно употребляется? Вот я то самое и есть. Вот если вас интересуют философские и богословские вопросы, это ко мне. А если вы хотите это реально к себе приложить, вопросы, как в такой-то жизненной ситуации поступить, как с таким-то конкретным грехом бороться, как какую-то тяжелую ситуацию пережить, это вопросы к священнику. Вот. И просто я честно скажу, я не смогу вам на эти вопросы ответить. Не зная вас, не имея надлежащего духовного опыта и даже посвящения для того, чтобы на этом уровне общаться с вами, я или смогу какие-то общие слова только ответить, но, в общем, я не смогу вам помочь. Вот. И поэтому, пожалуйста, ну вот очевидно, на одну из наших встреч мы пригласим, в частности, и местных священников. И эти вопросы конкретно вы сможете задать с ним. Захотите публично, а захотите в частном порядке просто отойти в сторонку и просто поговорить. Ну а теперь о вере и знании. Прежде всего, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на ту особенность, что на самом деле только христианство отождествляет свой, скажем так, свою духовную установку со словом «вера». У нас обычно так говорится: религия – это вот там, где есть вера, религиозные верования и так далее. На самом деле вера – это не синоним слова «религия». Если мы присмотримся к истории религии, мы увидим, что свои отношения с духовным миром разные религии выстраивают с помощью других способов. Ну, например, если мы возьмем шаманизм, примитивные религии, в них есть вера или нет? Можем ли мы сказать, что шаман верит в мир духов или верит в Бога? Ничего подобного. Шаман властвует над ними. Власть – это ключевой термин. Он знает набор заклинаний. Он знает некоторые формулы, которые заставляют духов служить ему, исполнять его желания. Если мы возьмем, например, буддизм, попробуйте к буддисту, искреннему, знающему буддисту, подойти и спросить его: а ты веришь во что-то там? Это твоя вера такая, буддистка? Он смертельно обидится на вас. Он скажет: да вы что, я не верю, я знаю. Я знаю путь освобождения от страданий, путь освобождения от кармы и так далее. Вот. Это знание. Если вы подойдете, даже возьмем развитое язычество, например, в Древнем Риме, там главное отношение строится с помощью договора. Если римлянин считал так, что если он правильно произнес формулу молитвы, формулу заклинали, Бог обязан исполнить его, то, что он просит. Если мы возьмем Ветхий Завет или иудаизм, какое главное слово здесь? Разве слово «вера»? Слово «вера» вообще не встречается в Торе, ни разу. Во всем Пятикнижии, в пяти первых книгах Библии, слово «вера» не встречается ни разу. Впервые только в седьмой книге Ветхого Завета, в книге Судей. Почему? Да потому что, когда иудей думает о своих отношениях с Богом, у него главное слово «закон». Закон – это ортопраксия. Ортопраксия – умение правильно себя вести, исполнять заповеди, исполнять все предписания. То же самое мы можем сказать об исламе. Как, понимаете, это очень важно, как каждая религия называет сама себя. Ислам – это муслим, верный. Верность – это не тот человек, который верит в Аллаха или верит в Магомеда. Нет, тот, кто верен их заповедям, исполняет законы шариата, живет по ним. То есть это тоже ортопраксия. И вот в этой связи, кстати, теперь обратите внимание, как называет себя наша русская церковь – православие. Однажды я потом позже этого коснусь, но раз уж мы зашли, коснулись самоназваний, то это название очень интересное. Православие – это умение правильно славить Господа, умение правильно молиться. Понимаете, это очень интересно. Дело в том, что это перевод греческого слова «ортодоксия». Но в греческом языке слово «докса» имеет несколько смыслов. «Докса» – первичный смысл этого слова. «Докса» – это мнение, суждение. Вот если здесь философы сидят, они помнят, там такой термин есть в истории философии – доксография, доксографы, собиратели мнений античных философов. Но кроме того, позднее у слова «докса» появился смысл «слава», «благодарение». Вот «докса туфеу» – «слава Богу». И вот, смотрите, когда, скажем, славяне встретились с верой византийцев, им надо было перевести на свой язык основные термины византийского богословия. И вот основной термин – ортодоксия. Посмотрите, как удивительно. Этот термин можно было перевести словом «правомыслие». Можно было перевести смысл термином «правоверие». Перевели «православие». То есть, на самом деле, вот для, если внимательно будет древние тексты смотреть, для славянского вот, русского восприятия эстетическое, литургическое переживание – важнее, чем логическая достоверность, некоторая вот отчетливость, ясность. Вы помните, да, как описывает повесть временных лет, почему князь Владимир принял именно православие? Мы не знали, где мы находимся во время богослужения. Эстетическое, духовное переживание, оно определило на тысячелетие судьбу России. А это, и это оказалось удивительно. Дело в том, что у всех древних отцов церкви, которые отнюдь не были еще русскими, мы можем вспомнить преподобного Исаака Сирина, сирийцы. У них есть учение о разных видах молитвы. самая низкая молитва – это молитва просительная. «Дай Господи». Ну, когда человек находится в неком состоянии варварства, совершенного, в данном случае неважно, человечество как таковое, племя или лично я, ну, как понимаете, там, история одного человека, вкратце в своей биографии человек проходит разные этапы, чуть ли не историю всего человечества проходит. Ну, сегодня мы оказались в состоянии совершенного религиозного варварства. И поэтому по этим этапам восхождения мы все с вами пройдем. По себе вспомните, я не призываю вас Фрейзера вспоминать или там книжки Кравилева, которые вы, к сожалению, читали. По себе посмотрите. Ну, я не знаю, как вы можете вспомнить свою первую молитву в жизни? Ну, не знаю, как вы, я, например, помню. Моя первая молитва была: «Господи, хоть бы учительница заболела». Вот так вот, ну, честно скажу, вот в школе, когда там контрольный готовишься, и явно, что вот ничего тебе не светит, то вот, ну, хоть бы что-нибудь произошло такое. Это молитва варвара. «Господи, сделай плохо моему соседу». Вот. Молитва варвара. Ну, на эту тему, может быть, вы помните, есть замечательный такой, по-своему, очень духовный английский анекдот, как шотландец некоторый угодил Богу, и ангел является, и ему говорит: «Знаешь что, дорогой, ты обрел милость в глазах Господа. Прости все, что ты хочешь, Бог тебе даст». Ну, вы знаете, почему ходят анекдоты о шотландцах, чем они славятся. Вот. И вот этот Божий человек, он так задумался, мучительные были у него минуты, он долго мучился, затем говорит: «Знаешь что, Господи, выколи мне один глаз». А, я, простите, забыл вам сказать, да, он, ангел ему говорит, что: «Проси все, что хочешь, но знай, твоему соседу Бог даст в два раза больше». И вот тогда шотландец говорит: «Да, Господи, выколи мне один глаз». Вот. Это молитва варвара, опять же. Более высокая молитва: «Господи, дай мне корову, дай мне золото» и так далее. Просительная молитва. Бывает более высокая. Она тоже просительная, но человек просит духовных дар. «Господи, прости мне мое беззаконие». Это тоже просьба, но это уже высокая просьба. «Сердце чистое, сожижди во мне, Боже». Это высокая просьба, но тоже просьба. А есть более высокая молитва. Это благодарность. Благодарение. Вы помните, в Евангелии Христос исцеляет 10 больных, только один возвращается поблагодарить. Благодарность – редкое чувство. Хотя на благодарности вообще строится вся духовная наша жизнь. Не случайно величайшее таинство православной церкви называется Евхаристия – благодарение. Был такой замечательный английский писатель Честертон. Вы, может быть, знаете его по детективным рассказам про отца Брауна. Вот. Он не детективщик, Честертон, он хороший католик, хороший богослов, но он беседует с англичанами, а англичане народ несчастный. Их несчастье заключается в том, что им в школе преподают закон Божий. И поэтому они считают, что в детстве они закон Божий что-то изучили, и поэтому как бы они все о Христе знают, им больше ничего не интересно. Я помню, однажды с одним английским священником как-то беседуем в такой неофициальной обстановке, и где-то после того, как мы законспектировали третий бокал, он так галстук развязав, говорит: «Не, а знаешь, — говорит отец Андрей, — все-таки Англия никогда не будет христианской страной». Ну, я в душе был с ним согласен, но из вежливости спрашиваю: «Why, дескать, почему?» А он говорит: «Ну, понимаешь, — говорит, — мы, англичане, слишком консервативные люди, чтобы принять Христа». Вот. Так вот, Честертон знал, с кем он имеет дело, и поэтому он не мог просто прямо писать богословский трактат. Он писал детективы, как Льюис писал сказки, «Хроники Нарнии», как Толкин писал свои фантастические романы. Это кружок вот, действительно, трех гениальных людей, которые вот, пробовали Евангелие проповедовать в Англии. И вот Честертон однажды говорит так: «Настоящее религиозное воспитание малыша начинается не тогда, когда отец начинает ему рассказывать о Боге, а тогда, когда мать учит говорить спасибо за вкусно испеченный пирог. Вот тогда рождается чувство благодарности». Тогда, и как святитель Иоанн Златоуст говорил, вера – это удел душ благодарных. Если человек неблагодарный, он Бога никогда не научится благодарить и молиться. Значит, более высокая благодарная молитва. Еще выше находится еще одна молитва. Словословие называется. Потому что когда я благодарю, это все равно в этом есть некоторый эгоцентризм. Но словословие – это искренняя радость о Боге. Когда, как в Евангелии, помните, сказано: «От избытка сердца возглаголит уста ваши». Или, мы помним, пасхальный день, помните, апостол говорит: «Разве не горело нас сердце наше, когда мы слушали его слова?» Вот это горение сердца. Когда человек ничего не просит, ни о чем не благодарит, но просто он радуется о Боге. Вот это высшая молитва. И на эту высшую молитву способен только такой человек, который не предполагает, что Бог есть, а который видит Его. Его сердце коснулось Бога, и поэтому он теряет все слова и просто говорит «Аллилуйя». Так вот, православие – это умение правильно славить, прославлять Бога. То есть умение так выстроить свою жизнь, свою душу, чтобы сердце всегда созерцало своего Творца, чтобы Бог в нем жил. Ну а теперь мы вновь коснулись вопроса веры. В чем же принципиальное различие? Почему мы говорим о вере? Почему мы не говорим о знании? Неужели же христианин не знает, во что он верит? Но если мы откроем Библию, мы там увидим. Апостол Павел говорит: «Я знаю, в кого уверовал». Вот фраза, из-за которой, ну, я считаю, должен был бы подать в отставку любой преподаватель научного атеизма, который читает лекции о том, что вера – это недостаток знания и так далее. Люди веруют от того, что им знаний не хватает. Вот апостол говорит: «Я знаю, в кого уверовал». Что это за антиномическое такое сочетание? Так вот, почему ж мы верим, а не просто знаем? Для начала я вам расскажу, ладно, обратимся вновь к гносеологии. Давайте сопоставим, как работает ученый и как идет путь духовного познания просто человека. Любой акт научного познания, он состоит из трех основных частей. Это объект познания, то, что я познаю. Субъект познания – это я сам, кто познает. И инструмент познания, с помощью чего я познаю. Это может быть мой язык, моя математическая модель, мое тело, телескоп, микроскоп, синхрозотрон и Бог знает, что еще. Что я делаю в классической новоевропейской науке? Я беру предмет и заставляю его повернуться ко мне такой стороной, которая меня интересует. Я с пристрастием допрашиваю природу. И Галилео Галилей, основоположник новоевропейской науки, не случайно говорил: эксперимент – это испанские сапоги, в которые я зажимаю природу, чтобы заставить ее дать нужный мне ответ. Вот у нас уже 5 лет проходят регулярные такие встречи богословов, философов и физиков в Дубне, в ядерном центре. И вот 3 года назад нас повезли, собственно, в сам ядерный центр, а не просто из дома ученых. И мы вот немножко видели сам этот синхрозотрон. И вот физик, который нас водит, он очень точно пояснил, чем они тут занимаются. Он говорит: представьте себе, вот, скажем, вот такой вот зал. И в конце вот этого зала, вот здесь, мы вешаем швейцарские часы. Потом отходим в тот конец зала, берем крупнокалиберный пулемет и расстреливаем эти часы из пулемета. Затем мы подходим, собираем ошметки, и по ним пробуем составить представление, что это такое было, как работало и зачем. Ну, если вы помните даже школьный курс физики, то действительно берется, скажем, плата с расщепляемыми материалами, бомбардируется тяжелыми частицами, соответственно, элементы эти разлетаются, осколочки по камере Вильсона пробуем определить, как они там летели и что они такое, соответственно, были. И затем говорим: вот, знаете, мы такое обнаружили, там, кажется, пимезоны живут. То есть они не живут, они уже померли, простите. Вот, но мы сказали, может быть, они там были. Так вот, в области духовного познания, можем ли мы себе позволить нечто такое? Сейчас я вас попрошу вспомнить, простите, энгельсовское учение о формах движения материи. Вот, ну, примитивная натурфилософия, ну что поделаешь, если другой советский человек не знает. Вот помните, там есть там какой-то физический уровень движения материи, химический, биологический, социальный. Вот. Так вот, посмотрите, при переходе нашего изучения на более высокий уровень организации бытия субъект исследования становится все более и более пассивен. Я как физик могу все что угодно делать с моим исследуемым материалом. Как биолог я уже не все могу себе позволить в обращении с животными. Потому что нечто животное должно мне само о себе сказать. Разрешить мне нечто узнать о его жизни. Что-то я должен, простите, просто подсмотреть. Я могу разрушить животное так, что оно будет в целях исследования, что оно живым перестанет быть. Переходим на общение с человеком. Могу ли я ставить эксперименты на человеке? Меня интересует, есть у вас совесть или нет. Я могу, конечно, попробовать вам серной кислотой капать на лысину, например, и смотреть на реакцию. Вот. Но вряд ли это достойный способ для того, чтобы познакомиться и нечто важное о вас узнать. Человек может познать человека только в результате откровения, в результате диалога. Так вот, чем выше уровень бытия, тем больше идет нарастание диалогичности в отношениях субъекта исследования и того, что он исследует. Что такое откровение? Замечательно сказал один из незаслуженно забытых богословов XX века по имени Винни-Пух. Однажды, вы помните, Пятачок попросил Винни сочинить вопилку. Вот. А Винни-Пух ему просто гениальную формулу искусства религиозного дал. Он говорит: нет, Пятачок, ничего не получится. Потому что, понимаешь, поэзия – это не такая вещь, которую ты идешь и находишь, а это такая вещь, которая находит тебя. И единственное, что ты можешь сделать, это пойти и встать в такое место, где тебя могут найти. Вот это и есть, на самом деле, я не шучу, это действительно определение откровения. Я могу вам привести цитату из величайшего русского философа Семена Франка. Он говорил так: откровение есть там, где какая-либо реальность, своя, своей собственной активностью, открывает нам свой смысл и свое присутствие. Значит, по большому счету, мы человека можем понять только, познать только по откровению. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется, и нам сочувствие дается, как нам дается благодать. Тем более в отношениях с Богом. Мы его что, тоже можем расстрелять, зажать в испанские сапоги? Ну-ка, признайся мне там, бородатый, ты един в трех лицах или наоборот? Не получится такого ничего. Мы можем только свое сердце приуготовить к принятию вести от Бога. И вот здесь очень важная вещь. Почему мы можем узнать Бога? Почему? Любая развитая религиозная доктрина, не только христианская, утверждает, что Бог в сущности своей непознаваем. Он выше наших слов. Означает ли это, что мы вообще ничего о нем не можем сказать? Нет, неправда. Григорий Богослов говорит так: мы знаем, что Бог есть. Мы не знаем, правда, что Он есть. Но как мы можем понять, что Он есть? В том-то и дело, что Бог выходит из своей трансцендентности, из своей потусторонности, и своей благодатью касается наших сердец. Так вот, оказывается, в чем дело. Непосредственный предмет религиозного исследования, непосредственный предмет богословского изучения – это сердце человека. Если здесь есть историки, они должны помнить имя патриарха Фотия. Да, хотя бы Фотиево крещение Руси должны помнить 9 века. Так вот, это был крупнейший византийский ученый-богослов, и он однажды сказал так: «В человеке я вижу тайну богословия». В человеке я вижу тайну богословия. Не потому, что человек – это Бог, как утверждает, скажем, концепция там брахманизма, например. Нет, не поэтому, а потому что человек – это образ Бога. И Бог касается сердца человека, и по этому следу, который в нас оставляет отпечаток встречи со Всевышним, по этому следу мы можем определить, кто нас коснулся и что он есть такое. Значит, смотрите, непосредственный предмет исследования в акте духовного познания внутри положен по отношению ко мне. То есть, объект исследования во мне. Субъект исследования – я сам. Инструмент исследования, естественно, тоже я сам. Только меняя себя самого, я могу изменить поле моего зрения так, чтобы поле моего зрения попал Бог. Я не могу менять внешний мир с этой целью. Я не могу менять с этой целью, чтобы я узнал, есть Бог или нет, я не могу менять другого человека. Я должен своими глазами его увидеть. Как помните, в книге Иова это удивительно говорится в концовке. Друзья Иова так много ему говорили о Боге, Иов с ними спорил и правильно делал. В конце же, когда Бог является ему, Иов говорит: «Доселе я только слышал о тебе, а теперь вижу своими глазами и в прахе смолкаю». Итак, меняя себя самого, человек в состоянии увидеть подлинную структуру мироздания. Человеческое сердце устроено наподобие глаза лягушки. Вот лягушка, она видит только движущиеся предметы. Или мы можем сказать иначе. Систему отсчета изменим. Когда лягушка прыгает, она видит землю. Вот точно так же человеческое сердце. Оно начинает различать добро и зло только тогда, когда человек приходит в нравственное движение. Если он просто сидит и никаких добрых дел не делает, его сердце глухо, И он только медитирует на тему, что воля, что неволя, все равно. Был такой замечательный христианский проповедник в России начала века, Владимир Марцинковский. Естественно, он оказался потом в эмиграции после революции. И однажды в Париже произошла такая сцена. Марцинковский на мосту через Сену увидел юношу, студент. А этот мост, он назывался в народе мост самоубийц. Вот так было принято в студенческой молодежи в Париже с этого моста бросаться в Сену. И вот Марцинковский видит такого молодого человека, причем по его одежде совершенно понятно, что он не от плохой жизни собирается это сделать, не от нехватки денег или хлеба. И вот что делать? Подойти к нему и, потрясая Евангелие, начать говорить, да что ты делаешь, ты ад себе уготовил и так далее, это не очень верный путь. Марцинковский делает иначе. Он к нему подходит и задает совершенно дурацкий вопрос. Он говорит, простите, молодой человек, мне кажется, у вас есть деньги. Студент так опешил немножко, говорит, ну да, действительно, деньги есть. Тот ему дальше задает, в общем, вполне логичный уже вопрос. Но вы знаете, мне кажется, что деньги вам больше не понадобятся. Ну, действительно, вроде с рыбами расплачиваться золотом совершенно ни к чему. Вот. И тогда следующий уже не вопрос, а просьба. Но знаете ли вы, вот здесь вот ниже по течению квартал, там квартал бедноты. Может быть, вы могли бы на 5 минут отложить исполнение вашего решения, подойти туда, отдать кому-нибудь эти деньги, которые вам не нужны уже больше. Затем возвращайтесь, делайте, что хотите, вам мешать не буду. Ну вот студент на это поддался, ушел, и назад он уже не вернулся. Понятно почему. Потому что когда он совершил этот добрый жест, его сердце светлее стало. И мир уже не был настолько мрачен, как казалось ему минуту назад. Дальше. Сравним теперь, в качестве кого я принимаю участие в акте научного познания и в акте научного, духовного познания. В классической европейской науке исследователь – это чистый разум, чистый рассудок. Вот представьте себе, я, скажем, доказал какую-то теорему математическую. Скажите, пожалуйста, кому-нибудь после того, как я эту теорему доказал, действительно доказал, интересно, кто я такой? Русский я или американец? Верующий или атеист? Женат или разведен? Это все частности. Это так или иначе могло помочь мне в моей научной работе. Но в науке любой результат должен быть воспроизводим, независимо от личных качеств ученого. То есть в моей научной деятельности то, что я делаю, должно быть исполнимо любым другим исследователям моего класса подготовки. То есть в науке ученый – взаимозаменяемая деталь. А в области духовного познания человек находится в пространстве своего выбора, нравственного выбора. А вот нравственный выбор есть там, где вместо меня никто другое решение принять не может. Вот Михаил Бахтин, один из последних русских серьезных философов, он это назвал так: «Мое не алиби в бытии». У меня нет алиби, у меня нет оправдания в моей подлости. Как задолго до, естественно, Бахтина Иммануил Кант о том же самом говорил в своем знаменитом категорическом императиве. Одна из формулировок этого императива звучит так: «Действуй так, как если бы история всей Вселенной началась с этой секунды». То есть ты не можешь сослаться в оправдание своей подлости на предыдущую историю мироздания. «Ах, эти проклятые 70 лет советской власти, они меня таким воспитали, поэтому я в храм не хожу». Милый мой, 70 лет далеко, вот там, а ты вот здесь. И ты сегодня выбираешь, куда ты идешь, в бордель или в храм. Что ты читаешь? Оккультятину, порнуху, или ты взял в руки добротолюбие? Это твой выбор сегодня, и не надо ссылаться на прошлое. Так вот, в области духовного познания я действую в качестве свободного и ответственного человека. Не в качестве просто рассудка, но здесь и моя воля задействована, и мое сердце, весь человек, всецело. И вот теперь я могу вам сказать, скажем, то понимание веры, которое вот у меня сложилось и отчасти из какого-то из личного опыта, и, конечно же, из изучения и Священного Писания, и церковной традиции. Вера – это не противоположность знанию. Вера – это способ обращения со знанием. Я сейчас дам точную формулировку. Вера – это личностное самоопределение человека по отношению к тому знанию, которое у него есть. В моей голове много каких знаний и сведений вертится. Но далеко не каждую информацию я ставлю в центр своей жизни. Ну, предположим, я знаю, что завтра будет какой-то вот поразительный футбольный матч. Я об этом случайно услышал там по телевизору, но я не болельщик. Я знаю, что завтра будет матч, но на мою жизнь это никак не влияет. Теперь представьте, я спартаковский фанат. Я знаю, что завтра решающий матч, там хохлам будем физиономию чистить, за Киев реванш брать. Вот. В таком случае слушайте. Так я все дела откладываю. Я срочно обзваниваю всех тем, с кем договорился завтра куда-то пойти. Говорю, ребята, простите, я дурак и забыл, завтра футбол. То, в общем, ничего, я срочно вылетаю в Москву, буду на Лужниках, смотрите меня по телевизору. Вот человек верит в победу своей команды. Значит, поэтому обычная информация, которая для меня обычна, им поставлена в центр его жизни. Так вот, точно так же и в вопросах веры. По большому счету, в этом зале почти все знают, я не говорю верят, знают, что что-то есть. Да? Это на русском языке теперь так называется. Что-то есть. Вот. Как это влияет на нашу жизнь? Я вам расскажу один эпизод такой из собственной, скажем так, педагогической деятельности. В 91-м году пригласили меня в Тбилиси, вот тоже в университете, там уж несколько лекций прочитать. Ну, а между делом, где-то день на третий, мне говорят, отец Андрей, а не хотите сходить в русскую школу в Тбилиси, там с детьми встретиться? Со мной в тот день был просто приступ помрачения, отупелости, и я согласился. Почему? Да потому что это же надо было подумать, что такое русская школа в Тбилиси. Да понимаете, что это такое? Это азербайджанская школа, на самом деле. То есть в русской школе в Тбилиси учатся все те, для кого грузинский язык не родной. И вот приводят меня в школу, к детям привели, в 11 класс. Представьте, что такое 11 класс на Кавказе. Сидят такие дяденьки, заросшие вот уже бородами там. Так вот на меня смотрят, и явно в портфеле у них там, ну как минимум, автомат Калашникова лежит. Это были последние дни Гамсахурдии. Вот как раз через неделю его свергли. И мне надо с этими дяденьками беседовать, которые, добавка, я смотрю, в классе половина азербайджанцев, еще немножко есть армян, немножко татар, немножко евреев, ну и 2-3 русских я вижу, не больше. Вот. А мне сказали, вот, батюшка, про закон Божий расскажете, про Евангелие и так далее. Вот. Ну что мне было с ними делать? Причем смотрю, они на меня смотрят так, в общем. Без всякого воодушевления, так скажем. Ну, я начал вспоминать опыт общения с молодежью. Я где-то со школьного двора помню, вот, что, в принципе, мальчишеская дружба, она завязывается с драки. Ну, так принято обычно. Раньше было. Вот. Ну, думаю, ладно, давайте мы с вами вступим в тесные отношения. Вот. Я им говорю, знаете что, дорогие? Так на них посмотрел. Вот. Им со мной неинтересно, мне с ними тоже. Вот. Ну, ладно, думаю, что терять? Говорю, знаете что? Вы мне скажите, куда я попал? Вы люди или вы кто? Они подумали, обидеться им или нет, решили обидеться. Говорят, почему так говоришь, дорогой? Говорю, ну как, поясняю. Вы слышали, что такой человек? Человек это гомо сапиенс. Существо разумное. Вы разумные люди или нет? Она говорит, да вроде, да, там, по математике сейчас 4 получили. Вот. Я им говорю, ну хорошо, давайте проверим. Я вам сейчас задам 2 вопроса. Значит, чтобы было понятно, почему вы задаете вопросы, надо еще дальше отступить уже в мое собственное детство. А оно прошло в тяжелых условиях. Короче, жил я в Праге. И вот был там клуб при посольстве, в котором показывали американские боевики по воскресеньям. Это были 70-е годы, посмотреть американский боевик, это было нечто из ряда вон. И поэтому в этот клуб при посольстве приходили, ну, дипкорпус всех соцстран. Всем тем, кому было нельзя эти фильмы смотреть, они все к нам в воскресенье приходили. А однажды получилось нехорошо. Воскресенье это совпало с красным днем календаря. Я не помню, по-моему, чешского, а не советского. Поэтому не обратили внимания. Когда спохватились, было поздно. Билеты распроданы, афиши висят. Зал полон, и в зале, простите, и немцы, и поляки, и венгры, и кого там только нет, вплоть до кубинцев, монголов. Ну как, просто сказать, что нет, товарищи, не получишь никакого боевика, нельзя. И поэтому выходит секретарь парткома, в ранге, естественно, советника посольства, и обращается к публике, и милый говорит, дорогие товарищи, мы вас поздравляем с праздником. И у нас, знаете, сегодня день необычный совершенно. Мы с вами обычно один фильм смотрели, а у нас сегодня с вами 2 фильма есть. И мы с вами сможем выбрать, какой из них будем смотреть. товарищи, мы с вами демократично решим. У нас есть один фильм советский, а один фильм американский. Давайте проголосуем. Так, товарищи, я прошу вас, поднимите руку, кто против показа советского фильма. Как понимаете, на референдуме главное правильно сформулировать вопрос. Вот. Ну вот я аналогичный референдум тоже организую в этой тбилисской школе. Говорю им так, ребята, поднимите руку, кто считает, что Бога нет. Бога или Аллаха, Всевышнего. Тишина. Никто не тянет руку. Я говорю, ну хорошо, значит все считают, что Бог есть. Пусть им простят логики. Может быть, мою ошибку, но тем не менее. Вот. Тоже отвлекаться им уже неудобно. Вроде да, там что-то бормочут, да, вроде такое что-то есть. Затем, смотрите, там оказались действительно верующие, очень глубокие ребята, вот именно эти азербайджанцы, вот которым хоть что-то о Коране деда рассказывали. Я просто был поражен, когда вот через минутку мы с ним начали говорить. Вот очень глубокое переживание у них было. Говорю, так, ну хорошо, значит, все считают, что Бог есть. Теперь скажите мне, последний решающий вопрос. У кого из вас в жизни была хотя бы раз ситуация, когда ты хотел сделать гадость, но остановился, вспомнив, что Бог этого делать не велит? В зале тоже тишина. Я говорю, ну вы понимаете, что это неразумное поведение. Знать, что Бог есть, знать, что Он дал нам заповеди, и жить не по этим заповедям, это безумие. Какие же вы гомо-сапиенсы? Они подумали и согласились. И после этого мы с ними уже нормально начали беседовать. Почему нормально? Потому что Евангелие же начинается. Покайтесь, чтобы приблизилось Царство Небесное. Без покаяния, без элементарного опыта смирения здесь невозможно. Так вот, значит, вера – это не предположение о том, что Бог есть. Вера – это способ моей ориентации по отношению к этому знанию. Как я сам в качестве вот именно сознательного субъекта, сознательного, ответственного человека решаю для меня в моей жизни, что это будет значить. Однако же, если мы пойдем еще дальше, мы увидим, что Библия гораздо более глубоко понимает веру. В послании к евреям апостол Павел говорит так, вера – это обличение вещей невидимых, осуществление ожидаемого. А чего ожидает христианин? Если вера – это осуществление ожидаемого, то что же здесь происходит? Ну, любой человек, который знает символ веры, он знает ответ на этот вопрос. Чай ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Значит, в опыте веры, когда я обращаюсь к Богу, через мою волю, не просто через знание, через мою волю, через желание, в ответ происходит что? Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Знаете, нет слепой веры. На самом деле истинная вера всегда зрячая. Бывает слепой атеизм, когда человек не видит Бога, и опыт своей слепоты кладет в основу мировоззрения. Но вера знает свой предмет. Я знаю, в кого уверую. По большому счету, словосочетание «научный атеизм», оно, ну, я не знаю, я считаю, что это изобретение КВН вполне достойно. Потому что научное мировоззрение, научный ход мысли – это такой, который может доказать то, что он утверждает. Возникает вопрос, атеист может доказать свое неверие? Может ли атеист предложить такой эксперимент, проведя который, он сказал бы, вот, Бога нет. Ну, однажды я такой эксперимент видел. В 6 классе, когда только первый урок химии у нас был, естественно, первый урок почему-то был атеистическим, и учительница что-то такое там болтала, что-то дымилось, было жутко интересно. А затем, торжествующе показывая пробирку с какой-то голубой гадостью, она нам сказала, вот, дети, смотрите, видите, вот тут какой-то там купорос в осадок выпал, а Бог в осадок не выпал. Значит, Бога нет. Вот, вот. Я не собираюсь, Господи, я всех своих учительниц люблю и не собираюсь, ну вот, ладно, но она инвалид своего времени. Но если же всерьез, пусть не в пробирке, но возможен ли какой-то такой эксперимент, который действительно сказал бы, вот в течение такого-то конечного числа шагов мы получаем конечный вывод. Вся Вселенная исследована, на Марсе остались наши следы, выяснено, Бога нет. Такое невозможно. Но это означает, что атеизм является ненаучной концепцией в своем конечном выводе или в своей изначальной посылке. Это есть некая вера в то, что Бога нет. Что касается религиозной практики, богословия, то богословие, напротив, наука опытная. Она совершенно четко знает, что надо делать, как надо жить, какие инструменты надо использовать для того, чтобы убедиться в бытии Бога. Вот инструмент у тебя в груди, вот твое сердце, вот заповедь, вот покаяние. Очисти свое сердце, и ты увидишь. Приди и видишь. И в конце концов, опыт миллиардов людей, и христиан, и нехристиан, убеждает нас в том, что Вселенная не сводится к миру бушующей материи. Если же мы обратимся к учению, собственно, святоотеческому, то самое глубокое в православном мире понимание веры высказал преподобный Исаак Сирин. Это VI век нашей эры в Сирии. Он разработал учение о двух видах знания и двух видах веры. Он говорит, первое, есть вера догматическая. Вера как согласие с основными посылками веры. Вера как согласие ума с церковным вероучением. Но когда человек начинает жить по этому учению и по этим заповедям, он начинает видеть Бога. И тогда истинная вера есть созерцание, созерцающая вера. Вера, видящая свой предмет, видящая своего Творца. Вот теперь мы можем понять, какой смысл стоит за широко известной формулой Тертуллиана. Тертуллиан – это христианский писатель III века в Африке. Знаменитые его слова «Credo quia absurdum est» – «Верую, ибо абсурдно». Ну, с этими словами много что связано. Прежде всего, спешу вас уведомить, что Тертуллиан никогда этих слов не говорил. Вот. Это последующие средневековые писатели так резюмировали его позицию. А у Тертуллиана есть текст гораздо более глубокий. Тертуллиан говорит так. «Сын Божий